что тебя куда записывать?
Я магазин.
Ну, на газету, да, Сава. Все? Или еще кто-то?
Я тоже на газету. Маша там
еще Маша, да? Хорошо, все. На этом все, а теперь к блогу. Итак, говоря с вами о лирике блога, говоря о том, что... да, кстати, а может быть вы мне скажете, трилогия вочеловечения, что это значит? Как он, что он имел в виду, называя свои книги так? Трилогия вочеловечения. А то чего это я-то говорю? Вы сами же можете сказать.
Оживает?
А разве он, лирический герой его, был каким-то неживым в первой книге?
Не знаю, он был каким-то
неземным. Неземным, да?
Неземным каким-то был.
Ага. То есть, вочеловечение – это как? Как вы понимаете?
Слез на землю? Приземление.
Ага, с небес на землю, приземление такое,
да?
Да,
потому что он стал таким
поиском человека.
Поиск человека в себе и вокруг, да? Хорошо, так вот, практически завершение этого пути, этого поиска – это поэма 12. Была ли она случайной в его творчестве, как это подумали очень многие тогда? Я думаю, что вы сами, читая стихи Блока, не согласились ни с Зинаидой Гиппиус, ни с другими, кто его критиковал за то, что он изменил самому себе, потому что вы видели, что стихия, городские низы уже появлялись у него раньше. Потому что вот был этот путь вочеловечивания, да? И Наташа нам сейчас прочтет стихотворение, она вроде бы даже его выучила наизусть. Одно из стихотворений второго тома из цикла «Город».
Угу. Они давно меня томили, в разгаре девственной мечты. Они мечтали,
скучали.
И, они скучали и не жили, и мяли белые цветы. И вот... В столовых и гостиных, над грудой рюмок, дам, старух, над скукой их обедов чинных, свет электрический потух.
Зачем-то входят.
Зачем к чему-то вносят, ставят свечи.
На лицах
желтые круги, шипят пергаментные речи, с трудом шевелятся мозги. Теперь им
так негодует.
Так негодует все, что сыто. Тоскует сытость важных чрев. Но ведь опрокинуто корыто, и встревожен их прогнивший хлеб. Теперь выпал скудный жребий.
Их дом стоит
неосвещен. И жгут им слух мольбы о хлебе, и красный смех чужих знамен. Пусть доживут свой век привычно. Нам жаль их сытость разрушать. Лишь чистым детям неприлично их старой скуки подражать.
Стихотворение это называется «Сытые». Забыла Наташа объявить.
Да, стихотворение называется «Сытые». Оно является откликом Блока, то есть его какой-то реакцией, восприятием революции 1905 года. То есть оно, в общем-то, написано как раз в 1905 году, и оно... Перед нами портрет этих богатых, и оно, в общем-то, о смене поколений, то есть о том, что прошел век вот этих сытых, и начинается век совершенно новых, как он пишет, чистых людей. То есть особенно вот это, то, что используется символ, вот, свет электрический поток, тогда действительно в то время часто газ, свет, но бывали перебои с электричеством, но здесь он, это такой символ того, что происходит смена поколений. То есть, вот эти сытые, они еще пытаются как-то продолжать свое существование, свою прежнюю жизнь. То есть он пишет о том, что вносит свечи, еще что-то, но у них ничего не получается.
Угу. Они ушли с исторической арены.
Они уходят.
Спасибо, Наташа. Мой блог это мурат.
То есть он его сочувствует на стороне простых людей. Вот. И то, что он их вообще сравнивает со свиньями, это много говорит. То есть угу. Вот это прогнившая корыта. Опрокинутая корыта, прогнивший хлеб, то есть это само за себя говорит.
Спасибо, Наташа. Действительно, самодовольство и сытость всегда вызывали у Блока не просто даже отторжение, какое-то брезгливое отторжение. Для него вот это слово «сытость» страшнее очень многих слов, омерзительнее. Это грех, несмываемый грех правящих классов перед перед вот тем самым простым народом. В последние годы предчувствие революции нарастало. И вот в конце 17-го года, в самом начале 18-го, сначала вынашивается, а потом пишется поэма. Тимофей нам расскажет, как это дело было? Давай. А вот я вам эпиграф, его мнение о поэме, то, что он о ней сам сказал. Может быть, стоит тоже выделить.
Поэма «12 блоков». Поэма была написана блоком в январе 1918 года, почти через год после февральской революции и всего через два месяца после октябрьской революции. Как вспоминал сам поэт, поэма получилась у него совершенно случайно, на одном дыхании, когда он находился в тяжелом условии существования. Петроград находился в ожидании революции. Все в нем застыло, и холод пронизывал все существование. Люди боялись и ждали чего-то. Среди них находился и поэт, который мечтал о тепле, и о том, чтобы уже что-то произошло. И наконец-то наступила ясность. В это время, как утверждал сам Блок, он находился в каком-то полусознательном подъеме, который был больше похож на лихорадку. Свою поэму Блок написал за несколько дней, и потом еще месяц пытался в ней что-то исправить и изменить. Закончив текст поэмы, непосредственно после легендарной финальной фразы.
Сегодня я гений?
Нет. В белом венчике из роз перед Иисусом Христом. Блок оставляет несколько сумбурную, но очень познавательную реплику в своей записной книжке 1918 года, полностью посвященную периоду поэмы 12. Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь. Чтобы заглушить его, призывы к семейному порядку и православию. И вторая это «Сегодня я гений». Лишение тревоги одолевали Блока. Резкий душевный подъем и вместе с тем усталость после двух лет, проведенных на фронте, пронизывающий зимний холод и начинающиеся разрухи, расправы и разбой на улицах столицы, и тревога перед наступившим на Петроград немецкий, перед наступающими на Петроград немецкими войсками. Поэт был даже однажды арестован представителями новой власти, но на один день. В воспоминаниях современников строки в поэме писались не по порядку, а как бы, по отдельности.
Как приходили.
Да, как приходили. И каждой строке было написано множество вариантов. По словам самого Блока, история создания поэмы 12 началась фраза «Уж я ножичком полосну». Исследователям было установлено, что изначально написана была вторая глава, вслед за ней появилась на свет шестая, восьмая, седьмая, но завершением шарящим аккордом стала сцена с Иисусом Христом. Впервые поэма была опубликована 3 марта 2018 года в газете «Знамя труда».
Спасибо. А я бы хотела еще прочитать отрывки из его записных книжек. И вот первый отрывок – это 56-я знаменитая книжка, записная его. «Рабочие сами для себя работают кое-как и жулят. И эту правду пойми». Вот почему я назвала вам урок «Попытка понять». Да? Попытка понять – это не наша с вами попытка понять поэму 12, хотя это тоже. А это блоковское отношение к тому, что происходило. Ребят, вы в 151-м. Сбили меня с панталыку. Читаю все записные книжки. К вечеру 3 января, к вечеру ураган, неизменный спутник переворотов. 8 января, весь день 12, то есть весь день писал 12. 11 января, нет уж ни то время, ни та музыка. Музыка какая, если желтая? 15 января, мои 12 не двигаются, мне холодно. Неужели дело в Луначарском или даже в Ленине? Это же конец исторического процесса. 22 января, звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем утре России в Тенишевском зале. Дезетти и толпа кричали по адресу его, Андрея Белого и моему, изменники, не подают руки. Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно. Статья, говорят они о его статье, Статья искренняя, но нельзя простить. Господа, вы никогда не знали России, никогда ее не любили. Правда, глаза, Коля. До какой статьи идет речь?
Интеллигенция.
И революция. Сейчас мы про нее, о ней тоже услышим. 25 января. Думы, думы и планы столько, что мешает приняться за что-либо прочно. А свое бы писать, и в скобочках, и Иисус. То есть он думает об этом образе в это время постоянно, видите? 27 января. Пишу о праматери в издательстве Собашниковых. 12. Опять 912 работа. 28 января. 12. 29 января. Сегодня я гений. Последнюю запись я не стала вам читать, прочту потом. А сейчас о главных идеях статьи «Интеллигенция и революция», пожалуйста, Настя Молочникова. Вдруг кто-то не прочел, а потом Настя очень хорошо сделала выжимку из статьи, чтобы понимать близость, да, ее? Пожалуйста, по имени.
«Россия гибнет, России больше нет. Вечная память России, слышу я вокруг себя. Но передо мной Россия, та, которую видели в устрашающих и пророческих снах наши великие писатели. Россия – буря. России суждено пережить муки, унижения, разделения, но она выйдет из этих унижений новой и по-новому великой». Блок презирал войну и считал, что люди крошечные, а земля громадная, и что это вздор, что мировая война, ну, занимает такое место глобальное во всем мире. Не дело художника смотреть за тем, как исполняется задуманное, печься о том, что исполнится или нет. Дело художника, обязанность художника видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которая гремит разорванный ветром воздух. Что же задумано? Переделать все.
Переделать все задумано. Угу.
Устроить так, чтобы все стало новым, чтобы живая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. Когда такие замыслы разрывают сковавшие их путы, это называется революцией. Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное. Она жестко обманывает других, она легко калечит в своем водовороте достойного, она часто выносит на сушу невредимым и недостойным. Но это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот всегда о великом. Также он критикует людей своего круга и говорит, что у интеллигента никогда не было под носом почвы определенной. Его ценности невещественны. Умения, знания, методы, навыки, таланты, имущество кочевое и крылатое. Также так.
Ну и в связи с этим интеллигент не должен предавать себя прежнего. Он всегда был за свободу и сейчас. Вот в этот страшный водоворот событий он должен входить прежним, то есть слушать.
Да, то есть тут у него ключевая строчка такая. Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушаться революцию.
Слушайте музыку революции.
Слушайте революцию.
Так, спасибо. И, наконец, у меня есть еще один. Где у меня Юля? Вот она. Она нам должна рассказать то, чего вы, оказывается, совершенно не знаете, от чего я пришла в полный ужас. Как у Юли это получится, я не знаю, но она должна вам рассказать о событиях, вот о той эпохе, в которой писалась поэма. Что там происходило-то?
Ну, в общем, с 24 по 26 октября 1917 года произошел переворот, когда было свергнуто временное правительство, и советы захватили власть. Ну, из хорошего в это время, получается, что все жители стали уже не подданными, а гражданами. Женщины получают право голоса и сокращается рабочий день до 8 часов. Также, это гораздо позже, это в январе проходит реформа календаря с юлианского на григорианский, и уже после 31 января сразу следует 14 февраля. Также русский алфавит, тоже в нем произошли реформы, он сильно упростился, убрали букву Ижицы, Фиту и Ять. Также убрали твердый знак в конце слова, оставили только разделительный. Получается, что был организован ЦИК, это
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.
Вот. И он, и плюс еще
Совет народных комиссаров.
Да, вот они организовали Совет народных комиссаров. И когда все это было организовано, чиновники, которые раньше работали, они не смогли там так работать.
И не захотели?
Да, не захотели, они все поувольнялись. И на их место начали брать, ну, то есть простых людей, это рабочие, солдаты, матросы. Вот, и, ну, они как бы были все непрофессиональные. И плюс ко всему этому, всю экономику страны, то есть промышленность и торговлю, ну, начинают контролировать вот эти вот люди, которые, ну, не получили должного образования. И, то есть, все банки и частные крупные предприятия переходят к ним в руки. Также в это время происходит обмен чинов и сословий. И теперь суд, ну, тоже меняется система суда, и теперь суд основан не на системе законов, а на революционном правосознании. То есть все, что полезно для революции, это все справедливо. Вот. Также церковь отделяется от государства, и религия объявляется как бы
опиумом для народа.
Ну, она как бы говорят, что это дело каждого, но при этом они говорят, что это опиум для народа, его нужно, ну, с религией нужно бороться. И тогда идет посвящение всяких вот храмов, икон, все это уничтожается.
Начинают вот в это время уничтожать действительно уже.
Собор же давно закрыт.
Это все позднее.
Да.
Но уже священников избивают, уже иконы рубят топорами, уже все хорошо получается, да.
Вот. И как бы изначально, когда было временное правительство, собирались провести учредительное собрание, на котором должны были, ну, люди избрать следующего правительства. Но
следующий способ правления, устройство страны и государства.
Вот, ну, были партии разные, и, получается, еще летом большевики и эсеры захватывают, ну, как бы,
Короче говоря, в это учредительное собрание большевиков прошло мало, им это не понравилось, и поэтому...
И поэтому они решили просто его разогнать и не проводить. Вот. И
оно все-таки открылось в самом начале января, но его тут же и закрыли. Зашел матрос-железняк и сказал: «Караул устал, депутаты по домам».
Вот. А, ну, вот эти вот 12
красноармейцев,
которые фигурируют по имени 12, это патрульный отряд революционеров Красной партии.
Угу. Так, про учредительное собрание она вам немножко сказала, спасибо, садись. Про отряд тоже. А теперь, наверное, нам нужно читать поэму «Слух». А кто будет листать картинки? Давай, ты будешь листать картинки, а я буду читать поэму.
Они там там ходят.
Мы дальше пришли, да? Ну ты... Так, а мы же картинки еще Юлины не показали.
Да, у меня, да. Можно просто показать сейчас.
Давай, да. Юля, тебя потом, тебе оставим на потом. Иллюстрации. У нее иллюстрация Анненкова, которую вы все знаете. А вот Юля пускай нам реальный Петроград покажет.
Я вам отправляла их ВКонтакте.
Иди, открывай. У тебя, у вас есть интернет? Контакт для троица?
Что же вы будете? Ладно, ВКонтакте.
У Юли там ВКонтакте есть. А я пока читаю. Так, все, тишина, мальчишки. Черный вечер, белый снег. Ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер, на всем белом свете. Завивает ветер белый снежок. Под снежком ледок. Скользко, тяжко, всякий ходок скользит. Ах, бедняжка. От здания к зданию протянут плакат, канат, на канате плакат. Вся власть учредительному собранию. Старушка убивается, плачет, никак не поймет, что значит, на что такой плакат, такой огромный лоскут. Сколько бы вышло портянок для ребят, а всякий раздет, разлит. Старушка, как курица, кое-как перемотнулась через сугроб. Ох, матушка заступник, ох, большевики загонят в гроб. Ветер хлесткий. Не отстает и мороз, и буржуй на перекрестке воротник упрятал нос. А это кто? Длинные волосы, говорит в полголоса: «Предатели, погибла Россия». Должно быть писатель, Вития. А вот и долгополый, сторонкой за сугроб. Что нынче невеселый, товарищ поп? Помнишь, как бывало, брюхом шел вперед, и крестом сияло брюхо на народ? Вот барыня в карабле, другой подвернулась, уж мы плакали, плакали, поскользнулась и бац, растянулась. Ай-яй, тени поднимаешь. Ветер веселый и зол и рад, крутит подолы, прохожих косит, рвет, мнет и носит большой плакат. Вся власть учредительному собранию. И слова доносит. И у нас было собрание, вот в этом здании. Обсудили, Маша, обсудили, постановили на время 10, на ночь 25, и меньше ни с кого не брать. Пошли спать. Вай поздний вечер, пустеет улица, один бродяга сутулится, да свищет ветер. Эй, бедняга, подходи, поцелуемся. Хлеба, что впереди? Проходи. Черное, черное небо, злоба, грустная злоба кипит в груди. Черная злоба, святая злоба, товарищ, гляди в оба. Гуляет ветер, порхает снег, идут 12 человек. Винтовок черные ремни, кругом огни, огни, огни. В зубах цигарка, примят картуз, на спину надо бубновый туз. Свобода, свобода, эх, эх, без креста. Катька с Ванькой, холодно, товарищи, холодно. А Ванька с Катькой в кабаке, у ей киренки есть в чулке. Ванюшка сам теперь богат. Был Ванька наш, а стал солдат. Ну, Ванька, сукин сын, буржуй, мою попробуй поцелуй. Свобода, свобода, эх, эх, без креста. Катька с Ванькой занята, чем занята. Та-та-та-та, стрельба, да? Стрельба пулеметная. Кругом огни, 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 а плеч ружейные ремни. Революционный, держите шаг, неугомонный не дремлет враг. Товарищ, винтовку держи, не трусь, пальнем-ка пулей в святую Русь, в кондовую, в избиную, в толстозадую. Эх, эх, без креста. Как пошли наши ребята в Красной Гвардии служить, в Красной Гвардии служить, буйную голову сложить. Эх ты, горе горькое, сладкое житье, рваное пальтишко, австрийское ружье. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар хранит, Господи, благослови. Снег крутит, лихач кричит, Ванька с Катькою летит, электрический фонарик на оглобельках. Ах, ах, поди! Он в шинелишке солдатской, с физиономией дурацкой, крутит-крутит черный ус, да подкручивает, да пошучивает. Вот так Ванька он плечист, вот так Ванька он речист, Катьку дуру обнимает, заговаривает. Запрокинулась лицом, зубки блещут жемчугом. Ах ты, Катя моя, Катя толстомордненькая! У тебя на шее, Кать, шрам не зажил от ножа. У тебя под грудью, Кать, та царапина свежа. Эх, эх, попляши, больно ножки хороши. В кружевном белье ходила, походи-ка, походи. С офицерами блудила, поблуди-ка, поблуди. Эх, эх, поблуди, сердце ёкнуло в груди. Помнишь, Катя, офицера, не ушел он от ножа? Аль не вспомнила холера, аль память не свежа? Эх, эх, освежи, спать с собой положи. Гетры серые носила, шоколад меня жрала, с юнкерьем гулять ходила, с солдатьем теперь пошла. Эх, эх, согреши, будет легче для души. Опять навстречу несется вскачь, летит, вопит, орет лихач. Стой, стой, Андрюха, помогай, Петруха, сзаду забегай. Трах-тарах-тах-тах-тах-тах, скрутился к небу снежный прах. Лихач и с Ванькой на утек, еще разок, взводи курок. Трах-тарарах, ты будешь знать, как с девочкой чужой гулять. Утек, подлец. Уже постой, расправлюсь завтра я с тобой. А Катька что? Мертва. Мертва. Простреленная голова. Что, Катька, рада? Не гу-гу. Лежит и падаль на снегу. Революционный, держите шаг. Неугомонный, не дремлет враг. И опять идут 12. За плечами ружница. Лишь у бедного убийцы не видать совсем лица. Все быстрее и быстрее уторапливает шаг. Замотал платок на шее, не оправится никак. Что, товарищ, ты не весел? Что, дружок, оторопел? Что, Петруха, нос повесил? Али Катьку пожалел? Эх, товарищи родные, эту девку я любил. Ночки черные, хмельные, с этой девкой проводил. из-за родинки пунцовой возле правого плеча, из-за удали медовой в огневых ее очах, загубил я бестолковый, загубил я горизгляча. Ишь, стервец, завел шарманку. Что ты, Петька, баба, что ли? Али душу наизнанку вздумал вывернуть? Изволь, подержи свою осанку. Над собой держи контроль. Не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой. Потяжелее будет бремя нам, товарищ дорогой. И Петруха замедляет торопливые шаги, он головку вскидывает, он опять повеселел. Эх, эх, позабавиться не грех. Запирайте этажи, нынче будут грабежи. Отмыкайте погреба, гуляет нынче голодьба. Ох ты, горе горькое, скука скучная, смертная. Уж я времечко проведу, проведу, уж я темечко почешу, почешу. Уж я семечки полущу, полущу, уж я ножичком полосну, полосну. Гляди, буржуй, воробушка, выпью кровушку за зазнобушку, чернобрюшку. Упокой, Господи, душу рабы твоей, скучно. Не слышно шуму городского, над Невской башней тишина. И больше нет городового, гуляй, ребята, без вина. Стоит буржуй на перекрестке, и воротник упрятал нос, а разрядом жмется шерстью жесткой, поджавший хвост паршивый пес. Стоит буржуй, как пес голодный, стоит безмолвный, как вопрос, и старый мир, как пес голодный, стоит за ним, поджавший хвост. Разыгралось, что это вьюга, ой, вьюга, ой, вьюга, не видать совсем друг друга за четыре, за шага. Снег воротой завелся, снег столбушкой поднялся. Ох, пурга какая, спасья! Петька, эй, не забирайся, отчего тебя упас золотой иконостас? Бессознательный ты, право, рассуди, подумай здраво, а и руки не в крови из-за Катькиной любви. Шаг держи, революционный, близок враг неугомонный. Вперед, 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 рабочий народ. И идут без имени святого все 12 вдаль. Ко всему готовы, ничего не жаль. Их винтовочки стальные на зримого врага, в переулочки глухие, где одна пылит пурга, да в сугробы пуховые не утянешь сапога. В очи бьется красный флаг, раздается мерный шаг, вот проснется лютый враг, и вьюга пылит им в очи дни и ночи напролет. Вперед, вперед, рабочий народ. 12-я, последняя заключительная главка. Вдаль идут державным шагом. Кто еще там? Выходи. Это ветер с красным флагом разыгрался впереди. Впереди сугроб холодный, кто в сугробе выходи. Только нищий пес голодный ковыляет позади. Отвяжись ты, шелудивый, я штыком пощекочу. Старый мир, как пес паршивый, провались, поколочу. Скалит зубы, волк голодный, хвост поджал, не отстает. Пес холодный, пес бездомный, безродный. Эй, откликнись, кто идет? Кто там ходит беглым шагом? Кто там машет красным флагом? Приглядись, как и тьма. Кто там ходит беглым шагом, хороняй за все дома? Все равно тебя добуду, лучше сдайся мне живьем. Эй, товарищ, будет худо, выходи, стрелять начнем. Трах-тах-тах, и только эхо откликается в домах, только вьюга долгим смехом заливается в снегах. Трах-тах-тах. Так идут державным шагом. Позади голодный пес, впереди с кровавым флагом и за вьюгой невидим, и от пули невредим. Нежной поступью над вьюжным, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Покажет нам еще Софа сейчас иллюстрации к поэме, да, быстренько? А у тебя их нет? Тогда у меня на плане только. Ну, тогда, не знаю, тогда давайте начнем, потом, может быть, покажу вам, он уже у нас в кабинете прям, потому что долго искать, садить. Итак, слушайте музыку революции, сказал Блок, и написал вот эту поэму, да? Писал почти одновременно. Статья, интеллигенции революции, в которой он призывал слушать музыку революции. И 7-8 он, ну, 8 практически написал, почти полностью, понятно. Готово, да? Вот. Какую же музыку он услышал, ребят? Вот это мы можем пока обсудить, пока тут Соня ищет. Какую же музыку он услышал? Ну, давайте я вам для начала расскажу или зачитаю, как отреагировали люди его круга на поэму 12. Вот его друг-враг Андрей Белый ему сказал так: «Ты слишком неосторожно берешь иные ноты. Помни, тебе не простят никогда». Вот так сказал Андрей Белый. Чулков говорил, что нежную музу Блока опоили зельем, и она, пьяная, запела, надрываясь, гнусную бесстыдную частушку. Сологуб, Ахматова и Пяст отказались выступать вместе с Блоком на одном литературном вечере. Демонстративно отказались выступать. Пришвин написал фельетон «Большевик из Балаганчика». Так назвал большевиком из Балаганчика. Помните, было Балаган стихотворение, была пьеса «Балаганчик». Вот он так назвал Блока. Ну и, наконец, Николай Гумилев в своем кругу, правда, несколько позднее, но будет говорить, что своей поэмой Блок послужил делу антихриста, вторично распял Христа и второй раз расстрелял государя. Вот скажите, пожалуйста, во всем этом что-нибудь истинное есть? Слово «частушка», правда?
Да.
Вот Осип Мандельштам, он вообще назвал эту поэму, определил ее жанр как грандиозную частушку. Сейчас. Монументальная драматическая частушка. Вот так определил жанр. Ну и действительно, ваш Сухих правильно пишет, что Блок в этой поэме просто купается в фольклорном, таком народном языке. Просто как это не страшно ему самому, да, он наслаждается вот тем, что вот такой язык может хлынуть на страницы художественных текстов. А вы мне скажите, пожалуйста, чем была вызвана вот такая отрицательная реакция людей его круга? Что сам Блок, я вам читала, записал в своей записной книжке «Руки не подают». Ну, может быть, до этого не доходило, но на другую сторону улицы переходил, чтобы не здороваться. Чем была вызвана такая реакция? Что думает Нора? Нора ничего не думает. Включись, пожалуйста, новый человек у нас. Пожалуйста, Настя.
Может быть, он написал правду, а люди не хотели этого знать.
Просто не хотели открыть глаза на истину. Да. Это вот интеллигенция творческая не хотела видеть, да, истину. Да, вот так ты считаешь. Пожалуйста, Саша.
Возможно, они считали, что Блок их предал, что он написал эту поэму, что как будто он не за них, а за большевиков, что он предал, что он поддерживает другую сторону.
Понятно. Что думает Сава? Спасибо, Саша.
Ну, у меня похожее мнение с Сашей, что они уже были убеждены в чем-то, а он идет разрез с их убеждением.
Так. А он доказывает, что большевики классные?
Нет.
Замечательно все.
Восхваляет революцию.
Восхваляет революцию? Он восхваляет революцию?
Ну, он описывает вот этот патрульный отряд, как таких каких-то... бандитов.
В зубах цигарка, примят картуз, на спину пнада бубновый туз. Кому на спину в царской России пришивали бубнового туза? Ну, правильно, конечно, катышников.
Это как разбойник.
Как разбойников описывает он этот красногвардейский отряд.
Но там он еще...
Но тем не менее...
Он же... Я считал, что это как 12 апостолов.
Налет за 12 апостолов словили вот эти ребята, сторонники, то есть братья Бетюбока, да?
Впереди,
и что Христос впереди?
Не боясь ничего, идут вперед.
Ну, а то, что Христос в конце появляется, да,
и особенно то, что Христос в конце появляется, вот это особенно раздразнило противников блоковской войны.
Конечно, запрещено религия, он пишет про это. То есть он идет на перерез тем,
они, что... Ну, то, что запрещено религия, это как раз... Подожди, это как раз его сторонники должны были приветствовать.
Нет, они наоборот, они подумали, что он, получается, как-то освещает вот это вот...
Освещает действие, да, все это происходящее, понятно. Так, ну что, все, ты нам все показала?
Нет, я не все показала.
Еще хочешь что-то сказать, наверное, да?
Я могу
Давай,
рассказать.
Давай, скажи несколько слов.
На самом деле у этих иллюстраций тоже довольно интересная история. Началось все с человека, который основал
популярный в то время журнал «Алконост» по имени, по фамилии Алянский. Он был знаком с Блоком и после успеха журнала захотел издать поэму Блока 12. Он так и признался Блоку, когда обсуждал с ним вопросы иллюстрирования этой книги, то, что он знает только одного художника, которым был, собственно говоря, Анненков. И то потому, что он учился с ним в школе. Вот, на что Блок отнесся, конечно, довольно скептически, но все-таки дал шанс. С первого раза у Анненкова, честно говоря, не получилось иллюстрировать эту книгу. Сначала он, ну, он, конечно же, через Алянского пропускал все эти иллюстрации. И сначала он дал какой-то несуразный ряд геометрических фигур, которые даже сам Алянский не понял. Вот. И потом, через какое-то время, родились уже эти иллюстрации, которые были предоставлены Блоку, и сам Блок был поражен тем, что чьи-то иллюстрации могут так сильно совпадать с его собственными взглядами, и это, в общем-то, основная их ценность. И самыми любимыми его иллюстрациями из всего этого ряда стали... Ну, я их еще не полистала. Так. Стала вот эта иллюстрация.
Блоку понравилось.
Да, больше всего.
И Катька понравилась.
Катька, да. И вот эта иллюстрация.
Убитая Катька.
Так.
Такой совмещенный, смотрите, тут и буржуй.
Это пес старого времени.
И пес, и...
Волосатый
пес. Все сказки.
Вот, на всех иллюстрациях фигурирует 12, там сзади идет пёс.
Спасибо большое, Софья. Ну, вот я задала вам вопрос, какая же музыка там звучит. Частушку назвали. Что еще услышали? Я так старалась вам сказать, чтобы вы все услышали.
Марш.
Марш. Приводите, пожалуйста, строчки, примеры. Вообще, эта музыка, пока вы ищете, кто-нибудь мне говорит по ходу дела. Вот эта музыка, она какая? Она... Что и вызвало неприязнь людей, знавших прежнего Блока. Прежний Блок с его музыкальностью,
это
да?
Страшная какая-то.
А это какая-то страшная музыка. Она это такая... музыка как, такая с включением какофонии, каких-то скриков, визгов, стука, агрессивная, совершенно верно. Не блоковская совершенно. А Блок и не ставил целью передать музыку свою. Он ставил цель какую? Передать музыку эпохи. Конечно. Итак, Маш. Ну, марш ищем, быстро. А что без текста сидим, я не поняла. Забыли. Уже и буйную голову сложи. Подумаешь, это марш, это частушка.
Революционный держите шаг.
Неугомонный взгляд, несколько раз. Да. Да. И еще там, дали дух державным шагом, тоже марш. Так, еще что услышали? Частушку услышали. Эх, эх, попляши, больно ножки хороши. Это плясовая. Плясовая, да? Так, еще что там есть?
Как?
Лозунги есть. Пожалуйста, лозунги. Так, ну это не лозунг, это плакат. И это плакат, как мы с вами выяснили, благодаря Юле, устаревший. Да? Устаревший. Это плакат, который уже потерял свою актуальность.
Ну да, там написано, и у нас было здание, у нас было собрание в этом здании.
Сейчас мы зайдем. Да, вот интересно, кто это говорит, кстати. Может быть, раз уже ты это заметила, может, сразу скажем, кто это говорит под плакатом. И ясно сразу, что это пародийный ход Блока. Да, что он издевается как бы вместе с 12-ю, что ли, да? Кто это говорит? И у нас было собрание, вот в этом здании, обсудили, постановили на время 10, надо же 25. И меньше ни с кого не врать. Кто обсуждает?
Эти. Ну, это публичный дом, не знаю.
Конечно, это проститутки, это публичные представительницы древнейшей профессии. Они тоже проводили свое собрание. И то, что Блок рядом с этим самым плакатом помещает вот этих дам, сразу понятно, что это он как-то снижает, да, снижает отношения. Может быть, несправедливо, кстати, это наверняка тоже вызвало неприязнь его противников вот, из прежнего лагеря.
Вообще, неприязнь со всех сторон, у него все доверились.
Нет, ты знаешь, большевики очень приняли поэту. Очень приняли. Единственное, что им не понравилось, это Христос. И кто-то из сильно умных в газете, когда опубликовали эту поэму, как вы думаете, чем заменили Христа? Потому что ну, Христос никак не мог там быть. Ну как, чем
Ленин,
они могли?
Ленин.
Ну какой Ленин? Нам же надо же, нужна же рифма.
Мороз.
Мороз, хорошо, еще какая рифма может быть. Вообще Дед Мороз это классно, это может быть, да. Вот они не догадались. Потому что Дед Мороз это тоже мифологическая фигура, а ее нельзя было брать. Матрос! Вот мне очень нравится, что в белом венчике из роз впереди идет матрос. Я так и вижу прямо эту картину. Так, но мы не все перечислили. Что еще есть? Я так вам старалась читать вот это, уж я времечко почешу. Не услышали, что это? Ну, правильно, правильно. Разбойничья песня, да? Блатная песня. Блатная песня, совершенно верно. Шансон — это неправильное определение. Вот у нас в России шансоном стали называть блатную песню, это ужасно. Уж я ножичка, вот этот подход-то блатный, да? Действительно там есть. Там. Да, блатная песня, еще что?
Еще
что там было?
Молитва была.
Да. Молитва была, упокой Господи
да.
Бога.
Еще, а потом стали реплики, в принципе. Вот
да. Потом реплики,
потом
сейчас
скажем. Потом стали скучно, там, он что-то читал.
Реплики какие-то, да, сейчас мы о них еще будем говорить. Еще что? Мелодия. Мы перечислили частушку, плясовую, марш, блатную песню.
Но сейчас звук выстрела.
Опять не то. Я вам о музыке пока еще. Романс. Еще забыли романс.
Романс.
Романс. Где романс?
А про Катьку.
Где романс? Там первые строчки просто взяты из этого романса. Это романс о декабристах. Не слышно шуму городского, над Невской башней тишина. А потом он срывается вот в это забубенное, и больше нет городового. Вы знаете, сколько убили полицейских? За месяцы революции было убито несколько сотен полицейских в городе. Нет городового, поэтому. Гуляй, ребята, без вина. Вот. И там очень много вот этих музыкальных размеров. Причем Блок очень здорово меняет все время, вы заметили, да? Ритмика, размеры, все меняется. Это сделано специально, вот передать вот этот шум эпохи, какофонию времени. Так, еще что там есть? Правильно сказали, реплики разных людей. То проститутки что-то говорят, то старуха.
Старушки,
да.
Просто женщины-барыни.
Просто барыня в карабле.
Плакали, плакали.
Да. Угу. Так, ну и плюс к этому стук сапог, мы просто его слышим, хотя не сказано, что это стук сапог, но мы его слышим в ритме, да? Плюс к этому
выстрелы
вот эти бесконечные. Блок пользуется междометиями, чего он себе никогда раньше не позволял. Из междометий создает, собственно, звукопись. Ну а теперь давайте пойдем прямо по тексту и будем его комментировать, потому что пока я читала, я просто читала. А теперь давайте думать. Вот самая первая строфа, открывайте ее, пожалуйста, самая первая строфа поэмы. Поскольку у нас звонок. Сейчас будет звонок, да? Значит, тогда не будем начинать. Продолжим мы с вами и начнем уже разговор о тексте, о самом анализировать текст. Будем в библиотеке. Нас отсюда выселяют.
Ну,
это надо сейчас забежать. Спасибо на том условии. Так, чей телефон, ребят?
Это мой. Все, я получила.
Это ваша?
Это ваше, нет?
Нет,
это
мое.
Не мое. А нужно закрыть мой. Я сейчас выйду. Да, хорошо, спасибо.